Глава 19. «Кому-нибудь нужно же жениться на этой сумасшедшей женщине!» — заметила, наконец, Леонсия, когда они все расположились на циновках в комнате, куда отвел их жрец. «Он не только сделается героем, спасая наши жизни, но также и спасет свою собственную. Сеньор Торрес, вот вам прекрасный случай спасти жизнь нам всем и себе самому!»
«Бррррр!» — содрогнулся Торрес.
«Я не женился бы на ней и за 10 миллионов долларов золотом. Она слишком мудра. Это ужасная женщина. Она, как вы, американцы, выражаетесь, действует мне на нервы. Я вообще храбрый человек, но в ее присутствии вся моя храбрость пропадает. У меня от страха мороз по коже подирает. Нет, не меньше, чем за 10 миллионов согласен я побороть мой страх перед ней. Но Генри и Фрэнсис гораздо храбрее меня. Пусть кто-нибудь из них и берет ее себе в жены». «Но ведь я обручен с Леонсией», — быстро возразил Генри. «Следовательно, мне невозможно жениться на царице». Взгляды обоих устремились на Фрэнсиса, но прежде чем тот успел открыть рот, Леонсия воскликнула. «Это несправедливо. Никому из вас не хочется жениться на ней. Единственный поэтому справедливый выход из создавшегося положения — это тянуть жребий». И с этими словами она вытащила 3 соломинки из циновки, на которой она сидела, и переломила одну из них пополам. «Тот, кто вытянет коротенькую соломинку, принесет себя в жертву. Сеньор Торрес, тяните вы первым».
«Свадебный марш будет наградой тому, кто вытянет коротенькую соломинку», — ухмыльнулся Генри. Весь дрожа, Торрес перекрестился и вытянул свой жребий. Соломинка была так длинна, что он тут же принялся приплясывать и петь от радости. «Не для меня законный брак! Как счастлив я, как счастлив я!» За ним потянул и Фрэнсис, и на его долю досталась также длинная соломинка. Судьба Генри была ясна всем. На его долю выпала коротенькая соломинка. Он взглянул на Леонсию, и в глазах его отразилось такое горе, что она невольно почувствовала к нему сожаление. В свою очередь, Фрэнсис, заметив выражение сострадания, мелькнувшее на ее лице, призадумался. Да, это был единственный выход. Только таким образом можно было разрешить создавшееся положение. Как ни сильна была его любовь к Леонсии, но еще сильнее было в нем чувство долга по отношению к Генри. Фрэнсис не колебался ни минуты. Весело хлопнув Генри по плечу, он воскликнул: «Послушайте, я единственный холостяк среди вас, который не боится брачных уз. Я женюсь на ней!» Генри испытал такое чувство облегчения, как будто он избавился от смертельной опасности. Он протянул Фрэнсису руку, и они обменялись рукопожатием. Глядя друг на друга тем честным, открытым взором, на который способны только люди честные, прямые люди. Никто из них не заметил отчаяния, отразившегося на лице Леонсии при этой неожиданной развязке. Та, которая грезит, была права. Не права была Леонсия. Она любила сразу 2 мужчин и тем отнимала у царицы ее законную долю счастья. Всякие споры, которые, быть может, могли бы тут возникнуть, были предупреждены появлением маленькой девочки из большого дома, которая вошла вместе с женщинами, принесшими им завтрак. Наблюдательный взор Торреса первым заметил ожерелье вокруг шеи девочки. Это была нитка огромных чудных рубинов. «Та, которая грезит, только что подарила их мне», — сказала девочка, польщенная их явным восхищением пред ее новым украшением. «А у нее есть еще такие камни?» — спросил ее Торрес.
«Ну, конечно», — ответила девочка. «Она только что показала мне огромный сундук, наполненный ими до краев. Там были камни различных цветов, гораздо больше этих, но только они не были нанизаны на нитку, а лежали точно вылущенные горошины». В то время как остальные ели и пили, Торрес нервно курил свою папиросу. Наконец он встал, отговариваясь легким нездоровьем. Оно, мол, не позволяет ему принять участие в их трапезе. «Послушайте», — торжественно объявил Торрес. «Я говорю по-испански лучше, нежели вы, Морганы. И к тому же, без всякого сомнения, мне лучше известен характер испанских женщин. Чтобы доказать вам, как я к вам дружески расположен, я отправлюсь сейчас к ней и попытаюсь отговорить ее от всяческих матримониальных планов». Один из копьеносцев преградил Торресу дорогу, но, побывав с докладом у царицы, вернулся и знаком приказал ему войти. Царица, полулежа на своем ложе, приветливо кивнула ему. «Отчего ты не ел?» — заботливо спросила она его, и после того, как он вторично рассказал о полной потере им аппетита, прибавила: «Тогда, быть может, ты хочешь пить?» Глаза Торреса сверкнули. После всех тех испытаний, которые выпали на его долю за последние 7 дней, да к тому же стоя на пороге новой авантюры, в которой он решил, чего бы это ему ни стоило, добиться успеха, он чувствовал сильную потребность подкрепиться. Царица хлопнула в ладоши и отдала приказание прислужнице, явившейся на зов. «Этому вину много-много лет. Впрочем, тебе это должно быть хорошо известно, если ты сам, Даваско, привез его сюда 400 лет назад», — насмешливо произнесла она, когда один из слуг внес и открыл небольшой деревянный бочонок. Относительности старости бочонка не могло быть никаких сомнений. И Торрес, уверенный в том, что бочонок переплыл океан 4 столетия назад, почувствовал, как горло его пересохло от желания отведать его содержимое. Прислужница наполнила огромный кубок, и Торрес, осушив его, был поражен мягкостью и сладостью вина. Не прошло и минуты, однако, как чудодейственная сила 400-летнего напитка огненной струей разлилась по его жилам и затуманила мозг. Царица приказала ему присесть на край ложа, у ее ног, где ей легко было наблюдать за ним, и спросила его: «Ты пришел незваный. Что же ты хочешь сказать или попросить у меня?» «Я тот, кого избрали», — ответил он, покручивая ус и стараясь принять победоносный вид мужчины, подходящий для любовного объяснения. «Странно», — заметила она. «Я не твое лицо видела в зеркале мира. Здесь произошло какое-то недоразумение, не так ли?» «Да, недоразумение», — охотно согласился он, прочитав в ее глазах, что ей все известно. «Во всем виновато вино. В нем таится чудодейственная сила. Она заставила меня открыть тебе мои сокровенные чувства. Я так страстно желаю тебя». Вновь с лукавой усмешкой в глазах подозвала она прислужницу и приказала ей наполнить кубок. «Быть может, произойдет еще какое-нибудь недоразумение, а?» — поддразнила она его, когда он осушил кубок до дна. «Нет, о царица», — ответил Торрес, — «теперь мне все ясно. Я сумею побороть свои истинные чувства. Выбор пал на Фрэнсиса Моргана, на того, который поцеловал твою руку». «Это верно», — торжественно промолвила царица. «Его лицо увидела я в зеркале мира и поняла, что сбудется то, что суждено». Приободренный ее словами, Торрес продолжал: «Я его друг, его лучший друг.
Тебе, от которой ничего не скрыто, известен обычай брать за невестой приданое. И вот он послал меня, своего лучшего друга, чтобы разузнать все и осмотреть твое приданое. Должен тебе сказать, что он один из наиболее богатых людей на его родине, где много богатых». Она так стремительно вскочила с ложа, что Торрес весь съежился и пригнулся к полу, в ужасе ожидая удара ножом между лопаток. Вместо этого, однако, царица быстро проскользнула к порогу внутренних покоев. «Иди сюда!» — повелительно позвала она его. Перешагнув через порог, Торрес сразу сообразил, что он находится в ее спальном покое. Однако он посвятил мало внимания деталям. Подняв крышку тяжелого, окованного медью сундука, она подозвала его. Торрес повиновался и, заглянув внутрь, увидел самое изумительное зрелище в мире. Маленькая девочка сказала правду. Точно вылущенный горох, неисчислимые груды драгоценных камней наполняли сундук. Бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды, самые ценные, самые чистые, самые крупные, которые ему когда-либо приходилось видеть. «Погрузи руки в сундук по самые плечи», — промолвила она, «и убедись, что эти драгоценные камни являются действительностью, а не сонным видением и бредом твоего воображения. Таким образом, ты сможешь донести обо всем виденном твоему богатому другу, которому суждено стать моим мужем». Торрес, в мозгу которого чудодейственный старый напиток зажег яркое пламя, повиновался ее приказанию. «Неужели эти стекляшки так интересны?» — насмешливо спросила царица. «Ты смотришь на них, точно глазам твоим представилось волшебное зрелище». «Мне никогда и не грезилось, чтобы где-либо на земле могли существовать такие сокровища», — бормотал он, опьяненный этим зрелищем. «Они стоят всего дороже на свете?» «Да, они стоят дороже всего на свете». «Они стоят дороже доблести, любви и чести?» «Да, они стоят дороже всего этого. Они настоящее безумие». «Можно ли купить на них искреннюю любовь мужчины?» «На них можно купить весь мир». «Послушай», — продолжала царица, — «ты мужчина. Ты не раз верно держал женщину в своих объятиях. Можно ли на них купить женщину?» «С самого дня сотворения мира женщин покупали и продавали на них, и из-за них же женщины продавали себя». «А смогут ли они купить мне сердце твоего доброго друга Фрэнсиса?» В первый раз за все это время взглянул Торрес на нее и забормотал бессвязные слова. Он бессмысленно кивал головой, опьяненный выпитым вином и обезумевший от такого количества сокровищ. «Разве они имеют такую цену в глазах Фрэнсиса?» Торрес безмолвно кивнул. «И все их так ценят?» Торрес закивал головой. Она разразилась серебристым смехом, в котором звучало презрение. Склонившись над сундуком, она захватила целую пригоршню драгоценных камней. «Следуй за мной», — приказала она. «Я покажу тебе, как мало я их ценю». Она провела его через всю комнату и вышла на террасу, которая окружала три стороны дома, нависшие над водой. Четвертая вплотную примыкала к отвесной скале. У подножия скалы бурлил водоворот, осушавший воды озера, как и предполагали Морганы. С новым взрывом серебристого презрительного смеха
Царица бросила всю горсть драгоценностей в бурлящие воды.
«Вот как мало я их ценю», — проговорила она.
Торрес, пораженный ужасом, почти отрезвел от такого кощунственного поступка.
«Они никогда не вернутся обратно», — смеялась она. «Оттуда никогда ничто не возвращается, гляди!»
С этими словами она бросила вниз букет цветов. Покружившись с минуту, он был втянут в водоворот и исчез в пучине.
«Если ничто оттуда не возвращается, куда же все идет?» — глухо спросил Торрес.
Царица пожала плечами, но Торрес понял, что ей известна тайна водоворота.
«Много людей отправились этой дорогой», — мечтательно продолжала она. «Но ни один из них никогда не вернулся. Мать моя тоже после своей смерти ушла этим путем. Я была тогда еще маленькой девочкой».
Она вдруг очнулась.
«Иди же, о чужеземец с древним шлемом! Донеси обо всем виденном твоему повелителю, твоему другу, хочу я сказать. Расскажи ему, какое я ему принесу приданое. И если он так же безумно жаден до этих цветных стекляшек, то руки его не замедлят обвить мой стан. Я же останусь здесь и, мечтая о нем, буду ждать его прихода. Игра волн пленяет меня».
Получив приказание удалиться, Торрес вошел в спальный покой, но затем, тихонько вернувшись обратно, чтобы поглядеть на царицу, увидел, что она опустилась на пол в террасе и, опершись головой на руки, пристально глядит в пучину волн. Тогда он быстро прокрался к сундуку, поднял крышку и засунул полную пригоршню камней в карман брюк. Прежде, однако, чем он успел запустить второй раз руку в сундук, за спиной его прозвучал язвительный смех царицы. Страх и бешенство овладели им до такой степени, что он кинулся на нее и, преследуя, хотел схватить ее, как вдруг в руке ее блеснула угрожающая сталь стилета. «Вор!» — спокойно произнесла она. «У тебя нет чести, а наказание для воров в этой долине — смерть. Я сейчас призову моих копьеносцев, и они сбросят тебя в водопад». Но именно сама безвыходность положения придала Торресу решительности. Заглянув испуганно в пучину, которая грозила ему гибелью, он испустил крик ужаса, как будто увидел в глубине вод какое-то ужасное зрелище. Он упал на одно колено и закрыл руками свое искаженное притворным страхом лицо. Царица тоже взглянула, чтобы узнать, что он там увидел. Тут настал для него удобный момент. Он стремительно поднялся на ноги, бросился на нее точно дикий зверь и, схватив ее за кисти рук, вырвал у нее стилет. Он отер холодный пот со лба и весь дрожал, медленно приходя в себя. Она бесстрашно с любопытством глядела на него. «Ты из чади ада!» — злобно шипел он, трясясь от ярости. «Ведьма, которой подвластны всякая чертовщина и темные силы, и однако же ты — обыкновенная женщина, рожденная смертной и, следовательно, смертна. И как всякое смертное существо, и как всякая женщина, ты слаба, а потому я предоставляю тебе выбор. Или ты будешь брошена мною в пучину вод, где и погибнешь, или же...»
«Или же?» — спросила она.
«Или...» — он замолчал, облизал свои пересохшие губы и вдруг вскричал: «Нет, клянусь Мадонной, или сделаешься сегодня же моей женой! Теперь выбирай!
Ты возьмешь меня в жены ради меня самой или ради моих сокровищ?»
«Ради твоих сокровищ», — бесстыдно признался он. Но ведь в книге судеб начертано, что мне суждено быть женой Фрэнсиса, — возразила она. Ну что же, мы впишем новую страницу в книгу судеб.
Как будто это возможно сделать, — засмеялась она.
В таком случае я докажу твою смертность тем, что брошу тебя в водоворот, как ты бросила туда букет цветов.
На этот раз Торрес был действительно неустрашим.
Неустрашим благодаря влиянию старого напитка, который огненной струей переливался по его жилам. К тому же он был хозяином положения. Наконец, как истый латиноамериканец, он наслаждался сценой, где мог развернуть вовсю свойственную ему чванливость и красноречие. Вдруг он вздрогнул, услыхав, как она издала легкий свист, которым испанцы обычно призывают слуг. Он подозрительно взглянул на нее, затем на дверь, ведущую в ее спальный покой, потом вновь перевел взгляд на нее.
Глядя уголком глаза на дверь, Торрес смутно увидел, как огромная белая собака, точно привидение, появилась на пороге. Вздрогнув опять, Торрес невольно сделал шаг в сторону, но нога его очутилась в пустом пространстве, и, увлекаемый весом своего тела, он свалился с террасы прямо в бурлящий поток. С воплем ужаса, несясь стремительно вниз, он увидел, как собака прыгнула вслед за ним.
Хотя Торрес был прекрасным пловцом, однако бурное течение несло его как соломинку. И та, которая грезит, перегнувшись через край террасы и глядя вниз, точно зачарованная, увидела, как его, а затем и собаку, втянул бурлящий водоворот, из недр которого не было возврата.